कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. Ну что, дорогие друзья, мои поклоны, мы с вами говорили как бы о Бхагавадгите, на нас унесло и в философию, и в конспирологию божественную, и в разные грани ведической культуры, философии, понимания времен, юг, вообще самого человека, потому что в каждое время человек, он по-разному, так сказать, проявляет свои качества. В сати югу живут хамсы, это прозревшие души, но среди них есть все равно парамахамсы, которые практикуют бхакти-йогу. Это говорит, что даже хамсы, которые, в принципе, обладают по своей природе очень высокими духовными качествами, не могут до конца постичь Кришну. Бхакти-йога, как говорит Шримад Бхагаватам, это то, что предназначено как для самых возвышенных душ, так способно поднять самые низшие души самого низшего уровня. И поэтому в Кали-югу боги хотят родиться на земле людьми, чтобы обрести связь с бхакти-йогой. То есть это говорит о том, что у нас с вами есть удивительные возможности. И наши удивительные возможности, они реальны, потому что в Кали-югу бхакти-йога, которая достаточно проста, с одной стороны, к исполнению, и состоит из 9 анг, из 9 принципов, главный, который воспевание святого имени, доступно всем живым существам. И именно для этого пришел Господь, Господь Гауранга, да, Господь Вселенной, которого звали Вишвамбара или Нимай, по-разному его звали, да. Он пришел в этот мир, чтобы, с одной стороны, паритраная садху нам явить себя своим возлюбленным преданным, да, которые всегда любящие хотят служить ему. И поэтому часть его новодвипской лилы, она крайне сокровенная, и в нее попали только очень дальние души, такие как Калавечи Шридхар, Ганга Дас и другие. Но если мы будем рассматривать их биографии, то мы видим, что там это один Сандипани Муни, другой Нарада Муни, третий Шива, четвертая Парвати, и родители сами Махапрабху тоже непростые души, хотя кажется, что они как бы ну, играли роль каких-то бедных браманов, там, учителей грамматики. Опять же, почему учителей грамматики? Потому что язык – это то, с помощью чего мы можем передавать наши мысли и чувства. И одно дело передавать какие-то объективные вещи, сказать человеку, вот это кирпич, там, знаешь, как, с какими-то людьми там, ты примитивно общаешься, палка, кирпич, ты, я. А другое дело передавать какие-то состояния, духовные состояния, эмоции. И тут уже простого языка недостаточно, нужна поэзия. Мы все любим поэзию, песни. Они трогают наше сердце, но можете себе представить, что такое духовная поэзия. Она должна трогать не просто наше сердце, не сентименты, не наши внешние чувства, а затрагивать глубоко наши духовные чувства. И поэтому сам Махапрабху, когда он как бы родился в Навадвипе, он пошел по стезям своего отца и деда и стал преподавателем грамматики. И он создал учебник, в котором показал, что все слоги, все звуки, все буквы связаны с Кришной. И, в принципе, он делал это в самом детстве, когда тщательно изучал санскрит. Да, он очень быстро за 3 дня освоил алфавит, и потом начал активно тренироваться. Хотя Махапрабху был таким шаловливым ребенком, но, тем не менее, Джаганнат Миша очень радовался тем, что он активно в уединенном месте практикует грамматику, изучает науки. Да, то есть, с одной стороны, Махапрабху дал какие-то свои игры, но он очень серьезно относился к духовному образованию, в особенности к языку, к санскриту, и даже Верховный Господь, как говорится, зубрил, учил и практиковал. И это также говорит о нас, что мы должны зубрить, учить и практиковать. Да? То есть, если Господь показал, да, что любое знание, оно приходит в результате повторяющегося опыта, и упражнения, слушания, восприятия, конспекты, да, это даже сам Господь этим занимался. И далее мы видим, что, несмотря на всю как бы, такую ситуацию Махапрабху, что он показывает неординарные свои способности, становится профессором и получает огромное количество учеников. Но когда он возвращается из Гаи и начинает опять трактовать по-своему санскрит, показывая, что каждая буква связана с Кришной, некоторые ученики отпадают, они приходят к его гуру, Гангадасу Пандиту, и жалуются. Они говорят, Нимай совсем сошел с ума, он все о Кришне говорит. И несмотря на то, что у Махапрабху были студенты, последователи, которые любили его как профессора, как учителя, мы понимаем, что эти молодые люди, они хотели от него получить знания, потому что образование дает нам возможность архи, исполнения наших желаний, там, жениться, получить хорошее положение, там, пойти на службу или там, в бизнес, или получить хорошую работу. Но Махапрабху показал суть бытия, это связь с Кришной. И даже молодые люди, которые жили в то время в Навадвипе и были учениками, можно сказать, Верховного Господа, у них в голове этого не было. Почему? Потому что Верховный Господь, он скрыл свою подлинную форму некой иллюзии. Почему? Потому что он хотел, чтобы к нему относились как к простому человеку, с одной стороны, да? А с другой стороны, мы понимаем, что в какое-то время он раскрыл свою удивительную духовную природу даже для своих близких спутников. Для чего это нужно было? Когда Махапрабху перешел в другую стадию своей лилы, он показал, что я Господь, который пришел в этот мир спасти живых существ. И несмотря на все сложности Кали-юги, я принес Санкиртану единственное лекарство, которое может излечить всех живых существ от болезни материального существования. И поэтому наша с вами идея очень простая. Нама Санкиртана Ясья Сарва Папа Пранашина. Воспевание святого имени. Но, тем не менее, писания говорят о том, что святое имя – это не такая простая реаль, как нам кажется. Святое имя – это сам Господь. И в ведах существует множество сакральных звуков и мантр. Там мы говорили о том, что язык, он сакрален сам по себе. И мантры и звуки имеют очень важное значение. Поэтому, когда мы изучаем тантру и другие мантры, то нам показывают звуки, которыми творился материальный мир. Например, там Брама Гаэтри мантра. Это мантра, которой творится мир. Если мы меняем несколько звуков в этой мантре, то мы можем сделать из этой же самой мантры брахмастру. Мантра, которая вызывает атомную энергию и может мир уничтожить. Представьте себе, там, с одной стороны, мантра творения, с другой стороны, мантра, которая может стать брахмастрой. Но опять же, когда идет речь о так называемых астрах и божественном оружии, то даже божественное оружие преподавалось в те времена только особо посвященным. То есть в школах боевых искусств существуют учителя, в Южной Индии их обычно зовут крупы. Круп, ну, это часть их фамилии, каста воинов. Шидар, круп, такой круп, такой круп. Они, походу, еще врачи все. И интересный такой момент, что преподавая боевые искусства, есть у них у всех, как правило, они, как правило, практикуют марма-терапию или ну, рефлексию, аквапунктуру, точки. И вот эти учителя, они как бы только своим близким ученикам, там, сыновьям или каким-то топовым ученикам передают высшую марму. А что такое высшая марма? Это вот то, что мы видели в кунг-фу. Ты нажимаешь точку, человек делает два шага и умирает. То есть можно пальцем нажать, человека отключить сердце, отключить ему сознание и так далее. И это реальная штука. И когда я слушал одного интересного юридического врача, он проболтался, он показал несколько точек, которые убивают человека сразу же. Ну, имея в виду, что вот, когда мы делаем марма-терапию, ни в коем случае вот в этом месте нельзя там... Ну, но это все также связано с дыханием. То есть если человека вырубить, надо понять его ритм дыхания, ткнуть ему в точку, и он сразу же выключится. О чем это говорит? Это говорит о том, что в этом мире все очень взаимосвязано между физиологией, сознанием, телом человека, его духом. И нам кажется, что человек такое вот существо. С одной стороны, человека очень трудно убить. Да, помните, там Распутина стреляли, там, тыкали, ну, вот, там, в холодной воде его топили. С одной стороны. С другой стороны, грамотным движением человека можно выключить из этого мира очень легко. О чем я это говорю? Я говорю о том, что древняя система, она полностью...
Мне кажется, микрофон
пишет. Не пишет, да?
Да.
Может, он сел?
Не-не-не, он просто, наверное, не включен в режиме записи.
Вот. Древняя система, она очень четко показывала взаимосвязь всех реалий, всех, как бы, скажем так, аспектов человеческого бытия в одной целостной системе. И мы говорили об этом, что, например, Леонардо да Винчи понимал физику, химию, музыку. То есть, понимаете, да, вибрации космоса, вибрации физических элементов, они создают химические процессы. Все это построено, в принципе, на гласных и согласных, на звуках. Вот, поэтому музыка учится с помощью мантр. Медитация учится с помощью мантр. С помощью звуков мы передаем друг другу свое настроение, свои чувства. Ну, мы можем, конечно, там какими-то в песни, в танцы передать. Мы, может, не танцуем друг перед другом, мы просто человеку говорим какие-то вещи, какие-то аспекты. И поэтому веды говорят, они говорят о том, что старайтесь выбирать слова, потому что словом человека можно убить. Можно человеку сказать какие-то неприятные вещи, и все, он вырубится. Да? Поэтому веды еще четко говорят, научитесь отделять свои эмоции от ваших слов.
Да? Имеется в виду прям мгновенно человека можно убить?
Конечно.
То есть это не какой-то там дилей, когда ты там
депрессивный. Не, ну можно человека убить словом, например, там тебе говорят, что ты лузер, ты все, ты ушел в запой и умер. Это с одной стороны. А с другой стороны, можно военную мантру запустить или тантру и убить тебя заклинанием. Ну, это просто уровень твоего владения словом, твоего владения звуком. То есть мы говорили в прошлой беседе, что существует 4 уровня звука. Эмбиентный звук, ну, типа порожняковый звук, который, в принципе, для тебя ничего не значит. Вот, например, там на тебя там что-то кто-то наезжает, тебя ругает, а ты такой находишься. Для тебя это, знаешь, как там, типа бу-бу-бу-бу-бу-бу. Но есть какой-то момент, когда тебе там кто-то говорит какие-то слова, эти слова тебя ранят, или наоборот, эти слова тебя мотивируют. Есть слова, которые вот духовные слова, когда тебя пробуждает что-то, да? Как история с Бхимавангалом Такуром, который кутил, гулял, в итоге, ну, там у него была проститутка, девушка, вот он там пропил все деньги, там, во время похорон своих родителей думал, там, так сказать, о своей девушке, и вдруг он приходит к ней, там, во время бури, дождя, и она ему говорит, чувак, я проститутка, а ты что, ты любовь ищешь? Если бы ты свои силы натратил на Кришну, ты бы нашел настоящую любовь. И в этот момент, как бы, Бхимавангал Такур получает, как бы, слово от Бога. Ну, то есть Бог может говорить через любого человека с тобой, беседовать. Но дело в том, что мы, как бы, очень часто, когда с нами беседует Господь, мы этого не слышим из-за своего эго. Но если мы, как бы, попали в резонанс, то мы можем услышать очень глубокую идею. И это слово, оно может полностью изменить нашу жизнь. Понимаешь, да?
Да. Я слышал такую идею, что есть вот душа внутри, нас, да, и она, допустим, дальше покрыта слоем бессознательного, а потом слоем сознательного еще вокруг, и вот этот слой сознательного и бессознательного, в котором также эго в основном, он как бы закрывает это вот сияние и канал, условно говоря.
Давай очень просто с тобой разберемся, поскольку ты 3D-шник, художник и как бы специалист по программированию, поймем, что есть оболочки, разные оболочки. Там есть какой-то там, 3D-образ, метахьюман, есть, ну, есть много разных образов, которые мы вкладываем в персонаж. И есть его подлинное сознание. Да? Поэтому, естественно, душа, она покрыта оболочками праны, называется коша. Да? И Анна-майя, это на самом деле одна из наших оболочек, это Анна-майя, это то, что связано с едой. Потому что еда очень важна для нас. То есть еда может достигать нашей души. Поэтому, наверное, едим просад, мы подкармливаем не только тело, ум и чувства, мы подкармливаем еще душу. То есть в душе свойственна пища, только духовная. Как вот там в Таиланде все жители предлагают духам там пепсиколу, сигареты, благовония. То есть духи номинально сигареты не курят, но они получают эту энергию, которую им предлагают. От этого в Таиланде духи очень мощные. И они, в принципе, могут там работать на хозяев или наоборот против хозяев. А тайцы все, они живут, они очень тонкие, они живут вот с этой антарикшей, с тонким миром духов, привидений, там, духов растений, духов леса, духов пещер. И у них, в принципе, с ними хороший контакт. Ну, как бы это древнее, или на Бали, ты приезжаешь на Бали, и там ты видишь, что каждый дом – это храм, и там обязательно есть там храм для предков, и там они тебе рассказывают, что ты в этой семье перерождаешься там 9 раз, и они даже там не просто там хоронят кого-то, они разлагают тело на первые элементы, потом сжигают его. То есть там целая древняя система на Бали. Но опять же, эта система Варна-Ашрама-Дхарма – это древняя система, которая, ну, скажем так, ей несколько тысяч лет. Просто когда-то этим управляло королевство Виджая, тамильское, много тысяч лет тому назад. И вся Индонезия была индуистской. Потом ее завоевали мусульмане. И вот Бали, это был остров, который сопротивлялся, там была королева, короче, они не сдавались. Когда там приплыли датчане, половина там балийцев скрылись просто самоубийством, чтобы просто не достаться белым людям. Ну, то есть у них очень был такой ведический эгрегор, у них там есть свои там Ганга, свои там священные реки, но при этом у них очень сильно развит местный там шаманизм, духи, привидения, ну так, так же, как у тайцев. Потому что это как шинтоизм, как поклонение духам природы и индуизм смешанное. Ну, вот. Ну то есть, что такое шинтоизм, поклонение духам природы? Это просто более низкое понимание вот этих вот, ну, вот, ну скажем, тонкого мира. Он существует, но это не Господь, это просто вот твои соседи, там, белки, хомяки, привидения, да, там, как вот мы там, белых подкармливаем, также они подкармливают духов. И у них как бы есть с этим некие соприкосновения. Но это просто очень тонкие все аспекты. И чтобы их чувствовать, вот, например, мы слишком грубые люди, да, мы можем чувствовать с помощью девайса, так, интернет, YouTube, а древние люди, они чувствовали вот этот тонкий мир. И также они чувствовали богов еще и демонов. Ну, понимаешь, да, для них это была объективная реальность, просто для нас это сейчас перекрыто. Мы как бы полностью в ауте находимся. То есть мы вот в танке видим только грубый план бытия.
Так, вот интересно, мы как раз ну, обратно вернулись к этому вот ощущению, чувству, слышанию, условно говоря, Бога, мира вокруг, да, и чувствования. И вот, как, насколько вот, точно видим, может, и каким образом он помогает это услышать лучше. И...
Это хороший вопрос. Но смотри, что такое конспирология? Конспирология – это поиск связи между всем происходящим. Ну, то есть, почему конспирологов критикуют? Потому что люди считают, что система примитивная, то, как ее показано. Конспиролог говорит, не, нифига, вот эти СМИ принадлежат вот этим банкирам, этим миллионерам, вот эти вот, те, кто, как бы, помнишь, как я там тебе объяснял, что это не диктаторы, а дикторы? Никогда не называй президентов диктаторами. Если они что-то говорят, они не диктаторы, они дикторы. Они просто говорят то, что написали по бумажке. Ну, и... Эта точка зрения показывает, что существует сверхсила. Но в конспирологии мы приходим к тому, что там миром управляет рептилоиды. На самом деле это не так. Миром управляет Господь. Просто Господь, как из Бхагавад-гиты, он позволяет живым существам проявить в какой-то степени свою свободу. И вот когда мы говорим о понимании мироустройства, ну, например, то, что я тебе рассказывал, там, что растения переживают, чувствуют, да, растения живые, ты живешь в этом мире. Некоторые растения обладают алхимическими духовными свойствами. То есть, вот дерево тулоси, мы не как язычники поклоняемся, которые там на елку кишки каких-то там убитых животных вешают. Нет. Естественно, растения обладают некой, ну, скажем так, сакральной природой. Но в этой сакральной природе есть божественные растения. Например, тумрик, который является суперлекарством, это проявление богини Лакшми. Понимаешь, да? Поэтому это как он не только дезинфицирует пищу, тумрик желтый, а он еще может дать тебе благо и богатство. И когда я изучал древнюю алхимию, там была очень интересная вещь, как окаменевшие корни растений. То есть окаменевший имбирь, окаменевший тумрик. И он пролежал в земле миллионы лет. И вот он обладает еще энергией земли, представляешь, за миллион лет он там... окаменел, набрался определенной энергии, но он сохранил в себе определенные качества. То есть, по сути дела, это кусок имбиря и тумрика, но он окаменелый. И поэтому древние знахари говорили, что он передает определенную энергию. Как вот камни передают определенную энергию из космоса. Да? Опять же, их надо заряжать и так далее. Это отдельная история, но, опять же, нужно понимать, самое тонкое – это звуковые вибрации. Потому что все вибрирует на определенном уровне. И вот поэтому, когда Чайтанья Махапрабху, он вроде бы как внешне выступил как учитель, преподаватель санскрита, но потом он стал объяснять своим ученикам, что вся, каждая буква, каждая вибрация связана с Кришной. И это, конечно, вырубило людей, они пошли жаловаться, несмотря на то, что они, это был их любимый профессор, Шри Чайтанья в молодости был гениальным ученым, поэтом и так далее. Да? И они пришли к его гуру и говорят, что-то там нашего учителя съехала крыша, а он уже в 14 лет преподавал, то есть он уже в 14 лет был в своем университете. Ну, как бы. Ну, как бы, хочешь научиться, преподавай. И его вызвал гуру Гангадас и говорит, слушай, вот у тебя отец тоже санскритолог, дед санскритолог, ты вырос в семье брахманов, почему ты начинаешь рассказывать им новую идею преподавания? Махапрабху говорит, потому что на глубоком уровне все связано с Кришной. Ну, Гангадас говорит, да-да, это так, твои родители были великими преданными, но они учили как бы людей, материалистов по шаблонам. Ну, как бы есть традиционные шаблоны, да, традиционная грамматика. И тогда Махапрабху сказал, и он сказал, людям не нужна духовность. Людям нужно образование, чтобы реализовать свои аспекты там, артха, кама, дарма, мокша, да, то есть людям сначала нужно прийти в этот мир артха, они работают ради семьи, ради, ну, конечно, ради денег, ради славы, они хотят там, посадить дерево, построить дом, там, создать свой какой-то relationship, и для них это главная цель. И только небольшая группа среди этих людей стремится к мокше, к освобождению. А среди, как говорит Бхагавад-гита, среди множества людей, которые хотят освободиться от материи, существуют единицы преданных. И поэтому твое образование вот этим людям, ты как, они надеются другое, они пришли к тебе за знанием о развитии в этом мире, а ты начинаешь духовность впихивать. И Махапрабху тогда понял, он сказал, все, я перестаю преподавать. Ну, то есть он, в конечном итоге, сказал, все, я не могу, я не буду больше профессором этого мира, потому что это знание, оно еще больше порабощает людей в мире материи. То есть знание тоже может являться оболочкой невежества, хотя это знание. Да, потому что оно больше и больше человека, ну, приземляет к, ну, к эгоизму. И поэтому мы видим, что современное общество, западное, в особенности вообще современное общество, оно имеет ограниченное кастрированное знание. То есть физики до конца не понимают физику, химики до конца не понимают химию. Да, потому что тебя учат вот этому вот, ну, низшему знанию. Как, например, да, там никто тебя не учит финансовой грамотности, что такое деньги, как ими управлять, зачем. Ты постигнешь знания о деньгах, ты станешь независимым человеком. Понимаешь, да, поэтому из тебя делают раба, и из тебя делают псевдоученого. Но если ты там гениальный, то тебя возьмут в какую-то лабораторию, где ты будешь работать на каких-то там рептилоидов, ну, грубо говоря, да, и исполнять какие-то там задачи. Но никогда эти там... Один из врачей сказал, мы еще в 50-е годы решили проблему рака. Мы можем вылечить любой рак. Но это не делается для простых людей. Простые люди должны умирать от рака и СПИДа. А элита, она не будет болеть раком. Понимаешь, да? Там? Ну, потому что рак – это же огромные деньги, это выкашивает людей, то есть это сокращает людей. И поэтому все сделано так, что человек рано или поздно заболел раком. Обратите внимание, что эпидемия рака. Ну вот. Но все лечится. И там тот же профессор Лаховский с помощью своего аппарата лечил рак. Я воссоздал этот аппарат. И потом через он есть, он даже здесь есть, у нас в офисе. Вот, да. Ну, вот, но этим надо заниматься просто. Понимаешь, всем надо заниматься. Вот. Но смысл состоит в другом. Смысл состоит в том, что принцип этого аппарата – это физика коротких волн. С вибрацией. Все настроено вибрацией. Поэтому в древние времена брахманы могли мантрами лечить людей. То есть они обладали таким качеством передавать через себя такие вибрации, что никакие янтры, никакие аппараты не были. Брахман мог мантрой зажечь огонь. Брахман мог мантрой звуковой вибрации вызвать атомную энергию, атомную бомбу взорвать. Это описано в Махабхарате. И для этого нужна всего лишь на все вода. Почему? Потому что мы знаем, что для атомной бомбы нужна тяжелая вода. Там меняется молекула. Представляешь, что ты звуком своей вибрации делаешь из простой воды тяжелую воду. И это все делается с помощью звука. И представляешь, если бы сейчас всем людям попали бы эти технологии. Поэтому эти технологии для просветленных, для мудрецов. Но мы знаем, что самая высшая вибрация – это святое имя Господа. Ну, то есть, среди всего, самая высшая вибрация – это сам Господь. Потому что Он безграничен, это не физическая вибрация, это духовная вибрация. Поэтому имена Кришны и Рамы, они обладают невероятной способностью не просто там, тебя там, возвысить, а полностью освободить твое сознание из вот этих оболочек ума, чувств, эго. Понимаешь, это как матрешка. То есть у тебя куча оболочек. И каждая твоя оболочка, это знаешь, как вот ты выходишь, например, на мороз, одеваешь себе там кальсоны, штаны, комбинезон, ботинки. Потому что вот эта карма, она не должна касаться души, она касается только твоих оболочек. То есть карма вся висит на твоих оболочках. Ну, как защитный костюм химика. Вот он связан с кармой, а душа, она вне кармы. Поэтому Кришна объясняет, что душу невозможно убить, она бессмертная, невозможно сжечь. Это очень важно понять. И, ну, вот эти вот костюмы твои, которые ты не можешь сам себя снять, они скрывают эту душу. Но когда душа пробуждается, ей не нужны эти костюмы. То есть она не просто освобождается, она освобождается в идеальное состояние. Что такое идеальное состояние души? Это проявление возможности любви и отношений с Богом. Это возможно только в высшей степени в духовном мире, либо же, когда ты достигаешь этого состояния просветления, то то духовный мир ты уже начинаешь видеть там, не как мир людей или мир привидений, ты уже понимаешь, что Господь везде присутствует. То есть вот это духовное состояние просветления и отношения, ты уже можешь видеть Бога везде, даже в этом теле, если ты достиг сознания Кришны. То есть, ну, это йога, это очень серьезная йога. Просто мы к этому несерьезно относимся, потому что это высшее среди всех йог. Понимаешь, да? С таким людям, как нам, представляешь, дали самое высшее. И мы такие, ну это как вот дать какому-нибудь там обезьяне iPhone. Ну, она начнет листать его. Но если объяснить там принципы того, что ты можешь связаться, ну, обезьяна такая, с кем связываться, для чего. Поэтому, с одной стороны, нам дали это высшее. Махапрабху, Кришна пришел в этот мир, дал нам высшую вибрацию, махамантру, это вообще звуковая вибрация любви, самая высшая. Но с другой стороны, мы понимаем, что за одну жизнь мы не можем, ну, многие из нас не могут это освоить. Почему? Потому что мы находимся на очень примитивном уровне сознания. Обратите внимание, что люди в целом крайне примитивны в своих желаниях, в своих амбициях. Да, там. Кто-то говорит, мне просто нужны бабки, там, мне просто нужна свобода. Ну, понятно, это необходимые условия. Но дальше вопрос, для чего? Потому что все равно ты будешь искать любовь, ты будешь искать себе девушку, парня, там, семью. То есть ты хочешь кого-то любить. И, ну, как говорится, и ты думаешь, чтобы любить, мне нужны деньги. Нет, мне нужны деньги, чтобы любить. Деньги тебе нужны, но любовь ты за деньги не купишь. Да, ты можешь любить там мужчину или женщину, это естественное состояние детей, там, ну, это естественно, это твоя духовная природа, любить кого-то, жить ради кого-то, жертвовать кому-то, понимаешь, да? Ну, вот. Но если ты лишен сознания Кришны, то это будет на твоем вот уровне твоих оболочек. Ты будешь любить Родину. А вот уже там, через на другом берегу реки уже другая родина. Понимаешь, да? Поэтому мы видим, что там все национализмы, шовинизмы, все это на обусловленности людей. А если ты достигнешь сознания Кришны, ты будешь любить каждого человека. Понимаешь, да? Ну, к примеру, да, то есть ты скажешь, китайцы, там, а китайцы также к белым относятся, да, потому что это другая цивилизация. Но ты скажешь, нет, я люблю каждого человека, даже китайца. Я не говорю, что китайцы какие-то более низшие, но почему у китайцев, у них отсутствует слово «бог», у них есть слово «путь», понимаешь, да, ну, в их культуре, им вообще всячески вымывает из мозгов понятие «бог», «Кришна». Но китайцы понимают сознание Кришны, потому что они тоже не дураки, они тоже развились. И китайцы очень хорошо идут в сознание Кришны, да, постепенно. Но в их культуре самой это отсутствует. Почему? Потому что ну так научили, так же, как Советский Союз, помнишь, да, то есть там кодекс советского человека, то есть Бог это какая-то вообще там идея для приматов, для дебилов, ты же это обезьяны произошло. Ну да, да, то есть, и хотя Сталин сам закончил семинарию, был масоном, но как бы стоял он на стороне зла. Ну, то есть нужно понимать, поэтому не надо там отождествлять Сталина или там Ленина или Советский Союз или того же царя, это все равно была система. Понимаешь, да, там христианство это была, скажем так, религия для рабов, а потом вообще для рабов и Бога убрали. Поэтому для меня это две грани невежества. Вот. И я не критикую христианство, оно лучше, чем, ну, скажем так, социализм. Принеси салфеточку, а? Ну вот, но если христианство лучше, чем социализм, мы должны понять, чем оно лучше. Ну, потому что в христианстве есть понимание атеизма, что существует Бог. Но там нету глубокого атеизма, поэтому для нас это является определенной формой невежества. Не потому, что мы критикуем Христа или христиан, а потому, что мы понимаем, что невежество – это определенные представления о Боге. И как бы нам кто-то не рассказывал, что да нет, на самом деле Библия вот это имеет в виду, вот это имеет в виду, то мы знаем, нет, нет. Мы знаем, что в христианстве в высшем смысле это брахмавада, в лучшем случае. Там, мудрецы христианские говорят о том, что они почувствовали свет, любовь. Если кто-то скажет, там в песнях Царя Соломона есть некая идея, что душа – это невеста Господа, но она не развита. Потому что в учении вед душа, она вообще отделена от всего, от всех тонких оболочек. И вот если вычислить вот эту душу, совсем чистую, да, то мы понимаем, только эта чистая душа, она может обрести духовное тело. Это как, знаешь, эмбрион. Он существует, но без тела он не может жить. Также у тебя либо материальное тело формируется, либо духовное тело. Духовное тело тоже состоит из духовных энергий. И поэтому главная суть бхакти-йоги, вообще йоги – это трансформация, это как алхимия. То есть из чего-то материального. Что такое вообще алхимия? Алхимия говорит о том, что есть ртуть, и у нее есть доши, примеси. И что нужно сделать? С помощью самскар нужно эти примеси очистить. Ртуть должна быть очищена. Вот когда ртуть очищена, тогда она стала идеальным бессмертным веществом. То же самое, в принципе, в душе. Душа – это как бы как ртуть, как некое бессмертное существо. Но оно должно быть очищено. Да? А через что очищается? Через огонь. Ну, в данном случае через огонь санкиртов. Там дана одна самскара. Это бхакти-йога. А в алхимии там 18 самскар. Да? И там есть такой очень прикольный момент, марданам, когда ты на процессе трансформации ртути должен убить вещество. Оно должно умереть и возродиться снова. Как птица феникс, она умирает и возрождается снова. Также ты, как Шрила Сидхартха Махарадж, объяснил, умереть, чтобы жить. Не в том случае, что физическая смерть, а то, что весь твой мир, все твои цели, все твои парадигмы, понимаешь, да, они должны умереть. И только тогда начнется возрождение твоего «я». То есть пока ты проходишь через некие стадии очищения постепенные, ну ты как бы очищаешься, да, у тебя появляется вера, представление об этом мире более глубокое. Но ты еще не готов для бхакти, для любви. Только на определенной стадии, когда ты говоришь, все, я умираю для этого мира, как физическое существо, я могу возродиться как духовное существо. И это как бы в пути героя является важной вещью. То есть каждый из нас должен пройти через этот катарсис. И это может быть в процессе физической смерти, или перед ней, понимаешь, да, а может просто в жизни. Ну, то есть, просто, как правило, смерть – это серьезный экзамен, который мы должны, ну, как бы, это реальность, которую либо мы проходим смерть, как некий вот барьер между одной и другой реальностью, да, либо, то есть, либо нам нужно опять родиться. Да, почему? Потому что если вещество не очищено, оно должно, ну, как бы, уйти в процесс очистки дальше. И эти доши, эти неблагоприятные фильтры, оболочки, они не могут быть в духовном мире. Понимаешь, да? То есть это не потому, что там Бог такой злой, он дал тебе миллионы жизней. Нет, он просто дал тебе возможность очистить свое сознание, но если ты его не очистишь, ты не готов для духовной жизни. Понимаешь, да? Поэтому веды, они говорят, как? Чувак, ну тебе придется еще жить много жизней. Ты такой, как? Ну ты уже жил миллионы жизней, нормально же все, да? Но если ты принимаешь бхакти-йогу всем сердцем, то ты можешь очиститься даже за одну секунду. И поэтому в Шримад-Бхагаватам есть такой вопрос. А как кто достиг просветления? И Шукадев говорит, вот Махарадж Катванга достиг за одну секунду. Как он достиг за одну секунду? Он был великим воином, и его боги позвали воевать с демонами. Представляешь, он достиг таких совершенств, что он уже был на уровне божественных оружий. И боги сказали, будешь воевать с нами, с демонами, нам надо с демонами разбираться. Махарадж Катванга воевал на стороне богов, там мочил демонов. И когда боги победили демонов, они ему сказали, что ты хочешь в награду? Он сказал, ну, если я вернусь в свое царство, они сказали, не, чувак, ты же был наверху здесь, тут время по-другому идет. Тут за один день, это сотни тысяч лет на земле, уже для твоего царства ничего не осталось, уже никто не знает, где твое царство было. То есть у нас, у богов, другое время, у вас, у людей, ну, как, знаешь, там, бабочка-однодневка. Он говорит, а можете меня обратно телепортировать на землю? Они говорят, мы можем тебя телепортировать на землю, но только проблема одна, ты будешь на земле одну секунду, потом ты рассыпешься в прах, потому что твои земные уже как бы, ну, все эгрегоры закончились. С одной стороны, это прикольно. То есть он, представляешь, через войну изжил все свои временные оболочки. Но он говорит, ну, дайте мне благословение, что вот в этот момент, одна секунда, когда мое тело будет разлагаться на первые элементы, я буду помнить только о Кришне. Я, понимаешь, да? Ну, то есть, даже не так он сказал. Он сказал еще более интересную идею. Я не буду думать ни о чем материальном. Потому что Бхагавад-гита говорит, ты рождаешься там, в момент смерти, о чем ты думаешь? Если ты думаешь о сексе, ты будешь, родишься как бы опять из матери. Но люди думают о сексе постоянно. У меня есть одна знакомая, она все время думает о сексе. Вот. И пишет всякие песни. Всякие. Ну, потому что это обусловленность. Там. Мы всегда думаем о противоположном поле. Но в бхакти-йоге гопи, возлюбленные Кришны, постоянно думают о Кришне. То есть духовные души тоже думают о сексе. Только о любви к Богу. Понимаешь, да? То есть это наша природа думать всегда о противоположном поле, о любви. И мы хотим любви, потому что это почему отношения там, мужчин и женщин – это самая такая болезненная тема в этом мире. Потому что мы склонны к любви, это наша природа. И мы всегда будем искать любовь, неважно, там 80 лет, 90, 10, 20. Просто в разных образах. Но если мы сможем думать о Кришне, как Гопи Вриндаван, то это чувство, это мы, эти мысли о Кришне приведут нас в духовный мир. Поэтому веды говорят, что в отличие от всех йогов, которые пытаются концентрировать свое сознание, гопи, обитатели Вриндавана, они постоянно думают о Кришне как о возлюбленном, понимаешь? Для них это, ну, то есть Кришна всегда в их сознании, как источник их любви. Вот можешь себе понять, представить, ты думаешь постоянно о Кришне как о источнике любви. Но как это сделать? Кришна говорит, ман-мана, бхавамат, бхакто, постоянно помни обо мне. Ну как? В форме махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Но вначале это не так, что ты думаешь о Кришне с любовью. Вначале ты просто практикуешь, я бы сказал так, мантра-йогу. Ну как, веды говорят, мантра-йога. Причем веды говорят как? 12 лет мантра-йоги дает результат лая-йоги. Но лая-йога 100 тысяч раз лучше. Что такое лая-йога? Мантра-йога, когда ты повторяешь свою мантру, вам, лам, рам, ну, какой-то первый элемент, да? И ты достигаешь совершенства первого элемента. То есть ты можешь ходить по воде, летать по... Ну, ты понимаешь, да? Ты достигаешь, вот, скажем так, контроля этого ума, чувств и элементов. На тебя уже не влияют ни планеты, ни первые элементы. И тогда ты уже можешь что делать? Лай-йога. Что такое лай-йога? Это постоянная память о том, что Господь везде. Но она имперсональная. Это брахман. То есть ты осознаешь... Принцип парам-брахмана. Для этого мантра ОМ. ОМ, ОМ, ОМ. Но что такое мантра ОМ? Ты повторяешь мантру, но не сама мантра, а ты входишь в вибрацию Вселенной. Представляешь, можешь себе сказать, ты всегда существуешь в высшем состоянии Вселенной. Прикольная идея, да? Ты только вдуплил немножко внутренний мир, и ты всегда пребываешь в вибрации, как человек пьяный, да? Знаешь, немножко подкуренный или пьяный человек, он может ехать, управлять, слушать музыку, но он постоянно вот находится в таком кайфе. И вот он немножко так руль отпустил, кайф. Пошел. Знаешь, как вот, ну, смысл наркомана или алкоголика, да? То есть он хочет кайф. А тут ты получаешь вот этот кайф от того, что ты всегда слышишь ом, вибрацию Вселенной, и ты всегда как бы опьянен. Но ты еще при этом можешь как бы функционировать.
То есть твоя душа как в колыбели, в этом теле в твоем... Тело материальное.
Ну, это уже на тебя не влияет. Ты просто находишься в божественной вибрации, а это твоя оболочка. Это знаешь, как твое худи, как твоя кофта с капюшоном. Накинул кофту с капюшоном, потому что холодно. А на самом деле ты, ну, как бы, понимаешь, да, то есть для тебя уже тело, там, а это как твоя одежда. И ты, в принципе, тебя, в принципе, не парит. Ты можешь снять эту кофту, а другую одеть. Но ты находишься в высшем состоянии сознания, потому что ты уже осознал свое вечное «я». Но Кришна объясняет Бхагавад-гите, но еще выше, чем лая-йога. Потому что лая-йога – это из йога Упанишада, где Вишну объясняет как бы йогам, как надо правильно медитировать. Но Кришна, он, понимаешь, почему Бхагавад-гита – это энциклопедия всех систем йоги. Кришна, он не про свара, не про нада-йогу, не про лая-йогу не рассказывает. Он просто говорит… Но еще круче, это просто помнить обо мне. Ман-мана, аламан, бхакто. Помни обо мне. А как помнить о Кришне? Его имени. Кришна, 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 Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. То есть ты постоянно культивируешь мантру, и постепенно мантра, она захватывает твой ум. Но это еще не совершенство. Потом она спускается в сердце. И это вот принцип, как горшечник крутит колесо. Понимаешь, да, ты ногой раскачиваешь круг, потом руками лепишь горшок, и ты отпускаешь руки. А круг крутится по инерции. Понимаешь, о чем идет речь? То есть ты повторяешь мантру, доходишь до такого состояния, что даже когда ты не повторяешь мантру, мантра она находится внутри. И ты ее слышишь. И ты постоянно пребываешь вот в этой вибрации. Но когда эта вибрация освобождает все твои оболочки, выходит на самый чистый уровень звука. Потому что ты все равно сначала все пропускаешь через свои костюмы, через свои оболочки. У тебя сейчас виртуальные оболочки, а ум – это GPT-чат. То есть ты сейчас себя не переживаешь. Ты себя переживаешь только как виртуальный аватар, искусственный интеллект. Понимаешь, да? Вот как сейчас всем хотят впарить этих виртуальных аватаров. Вот. То есть ты сейчас в этом мире как вот виртуальный аватар существуешь. Ты себя еще не переживаешь. И поэтому Писание объясняет, что как только ты вдруг поймешь свое «я», бессмертное, вечное, прекрасное, все это уже с этим миром не связано. Это называется мокша, мукти, освобождение. Но сказано, что в бхакти-йоге это наступает моментально, когда человек осознает сознание Кришны. То есть вот в лая-йоге, в классической йоге, ты только доходишь до этого уровня. А в бхакти-йоге это самый низший уровень, с которого стартует. Но сначала у тебя есть так называемая будхи-йога. Что такое будхи-йога? Это твой интеллект. Ты пока не понимаешь, что ты вечная душа. Но интеллект – это значит пьясатмика будхи, духовное сознание, когда ты понимаешь, да не, я никакой не Вася, не Саша, не Петя, я вечное существо. Да я не создан для этой жизни там, понимаешь, да, там, я создан для вечного бытия. И вот если твоя будхи-йога включилась, это значит, что твоя душа постепенно начинает пробуждаться. И она начинает себя воспринимать уже не как костюм, не как виртуальный аватар, а как вечное существо. И это очень круто. И для того, чтобы это начать делать, нужно слушать постоянно веды. То есть еще не просто слушать их, а от того, кто это понял, до какой-то степени. Понимаешь, да, чтобы это не был порожняковый звук. Потому что ты откроешь Инстаграм, там тебе будут рассказывать здесь и сейчас, будь в моменте. Это все порожняк. Это вот ambient. Потому что если человек это сам не понял, ну как вот ты пришел к обезьяне, обезьяна тебе будет рассказывать про 3D-графику. То есть обезьяна, она выучит слова. Там. Открой там Unreal, нажми кнопку, ты такой, ну классно, да, это обезьяна. Это не значит, что в этом нет совсем пользы. Ну, понимаешь, да, то есть как бы суть опытного преподавателя – это передать человеку не только опыт, а сознание. Понимаешь, да, в чем фишка работы с учителем? То есть у тебя это осознанно, ты это понимаешь, и ты передаешь это сознание своему ученику. Поэтому невозможно научиться бхакти-йоге у того, кто сам в ней не врубается. Понимаешь, да? То есть человек должен быть на какой-то стадии осознания. Но есть еще более крутая идея, когда ты подключен к определенному плану. У алхимиков у них есть такая интересная тема, что алхимик, достигая определенного уровня очистки ртути, он делает такую определенную прайогу, когда он попадает в нетворк всех алхимиков. То есть он может вызвать любого специалиста на тонком плане. Вот этих всех бессмертных чуваков. И они с ним будут рассказывать. Они ему будут рассказывать. То есть ты уже дошел до такого уровня, что тебя приняли в сообщество. И это сообщество, оно на тонком плане. Ты просто медитируешь, они все живут в Гималаях, там, в невидимых всяких телах. Ну, не нужны физические тела. Но это йоги. Но даже они стремятся к бхакти. То есть ты можешь даже стать таким супер-йогом, который постигнет там тонкое тело. Вот, они все практикуют. Но при этом нужно понимать, что бхакти-йога, она даже для них не ну, как бы, даже для них это пик. Потому что это любовь. Понимаешь, да? То есть они в какой-то степени синтезировали себе вот эти вот оболочки, тело, сознание, тоже через духовные практики. Но любовь выше, чем это. То есть они, в принципе, все мастера лая-йоги, все алхимики. Но бхакти, поэтому наши учителя, они оставили алхимию и стали преподавать только бхакти-йогу. Потому что это недопустимо для ну, смертных на сегодняшний день. То, что я тебе объяснил. А бхакти-йога, она тебя может поднять с самого низкого уровня до самого высокого уровня. Это как лифт. Да.
Да, это работает только на высоком уровне, так называемый.
На всех, на всех. Нет, смотри, смотри, это работает на всех уровнях, но нужно понимать, что ты не перепрыгнешь через свою голову.
Ну, я имею в виду, скорее так, в эту лекцию на этом уровне, когда ты взаимодействуешь с высокими гуру, может просочиться какой-то черт там?
Нет, нет, нет. Ну, у тебя, например, есть свой закрытый форум художников по 3D. Они у тебя зарегистрированы. И когда тебе нужно, ты пишешь вопросы. Ребят, как вы вот это сделали? Они тебе отвечают. Ну, как бы это сообщество, профессиональное сообщество мистиков. Поэтому ты в него не попадешь. Ну, то есть тебе нечем с ними разговаривать. Но они также уважают бхакти-йогу. Ну, просто они общаются, у них ну, другая прокачка. И они знают, что сейчас в Кали-югу нельзя встревать в дела людей. То есть некоторые думают, где эти великие мудрецы? Они знают, что люди сами виноваты. То есть у них нет сентиментов относительно там, войны, революции. Они понимают, что это карма. Но если ты достиг определенного уровня сознания, тогда ты можешь с ними относить. И поэтому в Кали-югу самое высшее – это проповедь святого имени. Харинам Санкиртан. вот для всех этих людей. Потому что, вот представь, если бы люди на Украине в России приняли бы идеи бхакти-йоги, любви, то никакой бы войны не было. Никакие бы рептилоиды там не управляли никем бы финансово. Ну, понимаешь, люди просто бы заигнорили.
Да, просто человека невозможно было бы заставить.
Ну, конечно. Да, да, то есть просто люди бы просто... Так нет, они не только бы заигнорили убивать, они бы заигнорили вообще всю эту систему. То есть на тебя же вешают там долговое рабство, хомут, какие-то там обязательства, там, что-то тебе рассказывают. Ну, то есть, причем очевидно, что все, что тебе рассказывают люди, они сами это не следуют. Вот ты же обратил внимание, что там никто из правителей своих детей не отослал в войну. Раньше там князь выезжал со своим сыном там, на поле битвы. Сейчас там он сидит где-то в Лондоне, там курит хорошую траву, смотрит по Ютубу, как там убивают невинных людей. Поэтому в целом нужно понимать, что сейчас только единственное, что мы можем сделать, это двигать бхакти-йогу. Ничего другого мы сделать не можем. Потому что силы не равны. Ну, и даже не то, чтобы не равны, так должно быть. Это, ну, как сказать, Шридхара Махараджа спросили, а вот гибнут невинные дети. А Шридхара Махараджа сказал, а почему считаете, что они невинные? Ну, например, если ты в прошлой жизни там убивал людей, животных, а в этой жизни ты родился, чтобы отработать карму, тебя убили. Да, у тебя могли быть какие-то позитивные качества, но все позитивные качества в тебе останутся. А вот карму ты должен отработать. И тем более, когда мы говорим там, ну, там Америка, Россия, ну, Россия, например, это страна Сатурна. Сатурн – это отработка кармы.
А, насколько я слышал, Сатурн – это долгая планета, которая движется долго.
Сатурн – это долгая планета, но она заставляет тебя отрабатывать карму. Она очень справедливая, жестокая планета. Сатурн не пожалел даже своего гуру. Когда Сатурн зашел в гороскоп, его гуру чуть жопой на кол не посадили. То есть Сатурн, он даже... То есть, а о чем это, почему это легенда? Даже не легенда, а история в Ведах. Потому что если даже ты духовная личность, тебя все равно жопой посадят на кол, если ты сделал что-то не так. То есть не надейся, что за твою духовность, ну, тебе скостят. Ты, может, по-другому отработаешь, но даже духовные личности, они отрабатывают карму. И наоборот, считается как? Что если ты отработал карму быстрее, значит, ты все, ты, ну, как, вот, например, там, заплатил тикет, отсидел в тюрьме, все, с тебя это снято. А так это перейдет на следующую жизнь. И поэтому, как бы, ну, вот мы живем многие жизни, потому что мы не отработали свою карму. Но святое имя, оно сжигает карму все. Если ты искренне практикуешь бхакти-йогу, то твоя карма начинает горать и хорошая, и плохая. То есть не только твоя плохая карма сгорает, хорошая карма тоже сгорает. Ну, потому что хорошая карма можете привязать. Красивая жена, богатый дом, дети, все, ты опять в рабстве. Поэтому Кришна, он сжигает всю твою карму, хорошую, плохую. Ну, потому что, ну, как понимаешь, да, там, типа, хорошая жизнь в тюрьме или плохая жизнь в тюрьме. Ну, наверное, плохая жизнь в тюрьме лучше мотивирует тебя выйти из тюрьмы, чем хорошая жизнь в тюрьме.
А как вот страх смерти, например, с духовным путем, с вот этой работой кармы, с этой системой?
Ну, все зависит от твоего уровня осознанности. Страх смерти – это ну, здоровый инстинкт. Ты же там не выбегаешь на дорогу, там, не бросаешься под пули. Это инстинкт, он полезен. Но ты понимаешь, да, что ты духовное существо. И в этом смысле там у индусов, например, у них вообще другая философия. Вот, непальцы, гороки – это самые лучшие воины. Они до сих пор как бы их нанимают англичане, индонезийцы, горки. Потому что они хинду. Они понимают, что я вечное время, ну, душа. Поэтому они лучше всех воюют, бесстрашно. Ну, потому что у них нету страха, как самураи, у них нет страха смерти. Но это их такая вот философия. Ну, понимаешь, да, с другой стороны, нужно понимать, они идут умирать за деньги, за какого-то барина. Ну, то есть, по природе, по своей, скажем так, они имеют некие качества, кшатри, но эти качества не имеют брахманической природы, духовной. Потому что ты бы сказал, ну, ради какой-то духовной цели, как вот в Бхагавад-гите, да, я готов умереть. Зачем мне умирать за бабку?
Чтобы переродиться быстрее, ну, типа, может быть, некоторые люди, знаешь, там, хотят вот страх смерти свой, типа избавиться от него намеренно, да, для того, чтобы вот, перейти уже, переродиться.
Ну, смотри, смотри.
Ускорить, таким образом.
Страх смерти называется абая. И он его испытывает каждое живое существо. Это как в тебе заложенные инстинкты. Ну, никто не хочет умирать. Была такая история, Ведавьяс однажды шел по дороге, вдруг увидел червя, который перелезал дорогу. Он сказал червю: эй, чувак, что ты, тело твое говно, жизнь твое говно. Потому что в этом черве он узнал небожителя, мудреца, который деградировал до уровня червя за какие-то грехи. И червь с ним заговорил, он говорит: братан, я доволен своим телом. Он говорит: а что так быстро ползешь? Он говорит: я чувствую, что вибрирует дорога, там повозка идет, меня колесом переедет. Он говорит: а никто в этом мире, даже червь, не хочет умирать. Все хотят в этом мире, все держатся за жизнь. Но Ведавьяс говорит: ну твоя жизнь же дерьмо, но ты сам в дерьме живешь. Он говорит: ну да, я живу в дерьме, но это вот мое положение сейчас. И Ведавьяс не стал с ним долго аргументировать. Он взял из своей духовной, теджесом, своей духовной силы, превратил его в человека. Почему? Потому что человек – это человек, который может, ну, развиваться духовно. И вдруг этот червь превратился в такого голого человека. И в это время на этой повозке ехали брахманы. И этим брахманам сказали, что умер царь, и надо найти какого-то, ну, достойного преемника. И вдруг эти брахманы увидели голого человека сияющего, который стоял с Ведавьясом. Они поклонились ему и сказали: можем мы тебе задать вопросы? И стали с ним беседовать. Поскольку Ведавьяс уничтожил эту оболочку невежества, червя, то вот этот чувак был небожителем, он знал в совершенстве Веды, всю социологию. И они сказали: вот это достойный царь. И по милости Ведавьяса этот червь превратился в человека и стал царем этой территории. Понимаешь, да? Поэтому смысл такой: гуру, настоящий гуру, как святой, как Ведавьяс, он может тебя освободить вот этой оболочки полуживотной и сделать из тебя как бы человека. Ну, по крайней мере, это то, что произошло с моим гуру. Я могу сказать, что я человек на 100%. Я могу сказать, что в 23 года я, ну, глубоко был разочарован в материальном мире. У меня не было никаких ориентиров в жизни. Только когда я прочитал Бхагавад-гиту, я понял, что вообще у этого мира есть смысл. А до 23 лет я подозревал, что какой-то смысл этого мира нет, но не мог понять, какой. То есть только когда ты понимаешь вечность бытия, положение души, положение чувств, положение кармы, и что есть Господь, и что ты идешь на самом деле к Богу, просто, ну, шагами определенными, что Господь дал тебе возможность свободной эволюции. Тогда я просто решил посвятить свою жизнь этому. Я не могу сказать, что я там идеально это совершил, отнюдь нет. Но у меня был такой момент: если Господь мне пошлет настоящего учителя, я отдам ему свою жизнь. То есть я понял, что ради этого надо посвятить жизнь. И так и произошло. Я встретил духовного учителя. То есть Вселенная, она отвечает за вопросы. Я попробовал посвятить ему свою жизнь. Не могу сказать, что-то я сделал на 100%. Ну, может быть, хотя бы на какую-то часть своей жизни. Да? Я не могу сказать, что я там избавился от всех пороков, я достиг там просветления. Но определенного просветления я достиг. То есть в определенном смысле я просветленная душа, ну, по сравнению с тем, кем я был. То есть я могу это сравнить. Но я понимаю, что просветление – это бесконечный процесс, и как бы, ну, что, возможно, еще миллиарды жизней, но это не важно. Если я сделал за такое короткое время такой эволюционный шаг, значит, это работает. И я понимаю, что я могу помогать другим людям. Тогда мне позвонил там один друг, говорит, там, у нас нашего общего знакомого, который писатель, там, проблема там с раком, с онкологией. Я позвонил ему и сказал: смотри, чувак, вот тебе лекарство по раку, но пойми такую вещь, что даже если ты вылечишь, ну, вылечишься полностью, то все равно у тебя ограниченное время. Лучше умереть здоровым, чем умереть больному. Но нужно понимать, что у тебя как бы ограниченное время. Пора вставать на лыжи, пора практиковать бхакти-йогу. Ну, он был там в Исконе, он там, ну, как бы он такой старый кришнаит, но он не пошел глубоко, понимаешь, да? Он, то есть он соприкоснулся, но потом его, как любого человека, унесла там творческое эго, там, возможно, заниматься творчеством, понимаешь, да, он такой как бы. Но в итоге это творчество для кого? Ну, то есть, хотя он писал такие духовные произведения, но смысл состоит в другом, что для кого ты это делаешь, кого ты хочешь удовлетворить в этом мире? То есть ты хочешь удовлетворить смертных, им всегда нужен будет секс, дракс, рок-н-ролл, там, давай нам там, сериалы нам снимай и так далее. Поэтому в этой точке зрения Махабхарата это тоже такая, знаешь, это, ну, как бы это вот, почему я хочу делать Махабхарату, потому что это прикольный проект для всех, где каждый найдет для себя там секс, дракс, рок-н-ролл, ну, все, что нужно. Но при этом это обладает высшим духовным смыслом. То есть при этом, понятно, какая-то группа людей просто это будет воспринимать как там прикольную игру, там прикольный комикс. Но какая-то группа людей может через это зайти в сознание Кришны. Небольшая. Вот так устроен мир, что люди свободны.
Свободен.
Да, и ты как бы, ну, ты свободен. Прежде всего, ты свободен принять какие-то решения в своей жизни. Вот. И да, на тебе грехи и карма, на нас грехи и карма. То есть ты рад бы в рай, но грехи тебя не пускают. Твои желания, твои вот там штуки. Поэтому нужно практиковаться, как вот ты моешься в бане, да, то есть также ты должен обогащаться в духовной практике каждый день, концентрировать свой ум. Это не значит, что все там тебя сразу отпустили. Нет, у тебя будет помощь, но потом ты должен начать служить этому миру, ты должен что-то делать. И когда ко мне пришли деньги, я понял, что это деньги не для меня. Я стал строить храмы, организовывать фестивали, я об этом не жалею, потому что я понял, что Господь дал мне ресурсы. И каждый раз, когда я хотел ресурсы для себя лично, эти ресурсы выходили мне боком и раком. То есть они меня лучше не делали. Понимаешь, да? То есть, ну, мне были нужны ресурсы. Я понимал, что без ресурсов невозможно. Но я понимал, что эти ресурсы, они нужны для развития. Поэтому деньги, безусловно, очень сильно портят людей. В том числе и меня. Они тоже испортили в чем-то. Когда я неправильно злоупотребляла, ну, своей свободой. Потому что мы все склонны злоупотреблять своей свободой. Такова природа живого существа. Ну, ты не просто так попал в этот материальный мир, в эту тюрьму. Ты думаешь, что ты просто так сюда попал, ты такой единый, хороший, все плохие, а ты такой классный, тебя все не понимают. Это просто твоя эгоистическая оболочка, тебе кажется. На самом деле, ты такой же мудак, как и все. Еще хуже. Ну, и как бы и живешь с такими же мудаками, и притягиваешься такие же. Но, с другой стороны, в тебе есть некое духовное начало, которое может притянуть божественное. Но это твоя воля. Когда ты читаешь Бхагавад-гиту, это не вопрос. Я читал Бхагавад-гиту по странице в день, и я понимал, бляха-муха, это же вообще высший смысл бытия. Я понял, что все, надо предаться Кришне, надо искать духовного учителя, надо делать. А другие люди читают Бхагавад-гиту, да, классная книжка, классная философия. Но их это не цепляет. Поэтому это вопрос как бы не просто какое-то знание, а как это знание отразилось на тебя. Понимаешь, да, насколько ты этому знанию готов отдать свою жизнь. Только так, по-другому ничего не получится. То есть это не дешевая информация. Понимаешь, да, дешевой информации полно в интернете. Тебе любой шизотерик будет рассказывать про всякую фигню. Но это не значит, что он даст тебе высшее знание, передаст тебе высшее сознание. Это получается только от гуру, от чистой души. И поэтому я стал искать гуру, я стал искать духовного учителя. И когда я встретился с духовным учителем, мне мой духовный учитель сказал, ты будешь следующим. И я подумал, как я же такой олень. Я и сейчас думаю, как мой гуру дал мне такую милость. Я же такой олень. Понимаешь, да? Но гуру – это как тот ведовьяс, который с червя может сделать человека. И скажет, я сделаю тебя царем. Червь говорит, да зачем мне царем? Мне там пожрать говна. Да лучше навали мне говна вот этого. Я сейчас туда прыгну в это говно и буду там извиваться с другими червями, там, строить себе праздник жизни. Вот этой кучи говна для меня достаточно. Это как вот недвижимость, там, конечно, мое царство. Ну, вот. Но ведовец говорит, не-не, братан, ты как бы не создан для говна. Как червь, да, но как высшая атма, душа, ты создан для просветления. Иди работай. Иди управляй царством. Неси благо духовное всем. Не только себе, но и другим. И поэтому каждый из нас должен отдать свою энергию, и только через это, через эту жертву, через мы трансформируемся. И в этом есть суть жизни, трансформация. Все остальное – это просто драматические обстоятельства, понимаешь, да? Они ничего не… То есть, посмотри, вот здесь в Лос-Анджелесе куча кладбищ, там написано, этот продюсер, этот великий актер, там, этот великий там, инженер. Огромное количество великих людей, да, они несли какую-то свою лепту развития общества, но они все лежат на кладбище. Их тельца лежат на кладбище. Поэтому вопрос только, что ты понял на духовном уровне. И если ты можешь что-то сделать на духовном уровне, посвяти этому какое-то время. Хотя бы попробуй. Понимаешь, да? То самое, как сказал Юлий Цезарь, рискуют те больше всех, кто не хотят рисковать. Понимаешь, да, вот эти, вот если ты не хочешь рисковать, вот, как я всегда говорю своему сыну, который говорит, вот, мне нужна стабильность. Я говорю, в этом мире нет стабильности, ты все время живешь на Везувии. Стабильность – это твое правильное отношение к окружающему. Ну, как ты плывешь на корабле, у тебя шторм. Ну, как нужно правильно отнестись к шторму? Ну, просто штормовую поставить, поболтать немножко. Да? Но зато после штурма ты можешь оценить вещь. Поэтому стабильность – это не то, что там, я ищу только тихие воды. Ну, тогда ты не можешь плыть. Шторм неизбежен, рано или поздно. Ты должен быть готов к нему. Ну, потому что когда пришел шторм, ты к нему готов. Да, ты поплевал за борт, да, там что-то опасно, да, вопрос жизни и смерти. Но тогда ты плывешь куда-то к какой-то цели. А если ты сидишь где-то там на берегу, куришь, смотришь на воду, говоришь, там штормит иногда. Даже Робинзон Крузо хотел убежать с острова.
Как говорится, боишься не берись, делаться не бойся.
Да, да, ну, естественно. Ну что, дорогие друзья, большое вам спасибо. Мы уже проголодались, как бы. Я надеюсь, что мы нашими беседами вдохновляем друг друга, потому что суть нашего с вами общения – это вдохновение. То есть, на самом деле, у меня не лекции познания. Вы можете читать книги и познавать. Да? Но вам нужна мотивация, вы должны мотивированы быть. Мотивация – это самое главное. Поэтому я всегда ставлю свою как бы главную задачу – это мотивация. С помощью GPT-чата можно сделать очень хорошие там, образовательные лекции. Но если у вас не будет мотивации учиться и продвигаться, тогда бесполезно это все. Потому что ну, у вас есть там мотивация там, учить хорошую работу, там, бабки зарабатывать. Это очевидная мотивация, она как бы классная. Но она как бы не дает вам ну, просветления. Да? Она дает вам возможность жить более-менее независимо, просветленно. Да? Потому что я считаю, что каждый человек он должен иметь возможность жить независимо. Да? Там, где-то заработать деньги в онлайн. Где-то там, ну, как бы, то есть я не считаю, что человеку ничего не нужно, с одной стороны. Но с другой стороны, я также понимаю, что человеку нужно гораздо меньше, чем ему хочется. Вот. И, как сказал Шрила Шридхара Махарадж, труд любви. То есть это должен быть труд, но труд любви – то, что нас трансформирует. Да, это похоже на коммунизм, на социализм, но даже в капитализме, где, ну, как бы, четко, как говорится, за все голосуют рублем, то все люди, они понимают, когда ты строишь сообщество, когда ты делаешь крутой продукт, понимаешь, да, только тогда ты захватываешь аудиторию. Джай Гуру Махарадж, ки джай хринам санкиртан, ки джай майл. Большое спасибо всем замечательным преданным. Мы в Калифорнии вещаем, у нас в гостях Саша, он как бы проходит через трансформацию, поэтому мы с ним беседуем и пользуемся возможностью в этих беседах. Поделиться этими беседами со всеми с вами. Большое спасибо. Харе Кришна. Всего хорошего.